Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня мы будем рассуждать о тех событиях, которые называют как «Сретение Господне», когда вот царь Симеон, человек по имени Симеон, он в храме встретился с Господом, с младенцем Иисусом. И место, которое буду читать, оно не относится к тем событиям, но когда мы прочитаем, порассуждаем, я думаю, мы вернемся и вспомним и о тех событиях, о котором сегодня вот мы на служении будем вспоминать вот об этом событии, о сретении Господа. И прочитаем из 4 книги Царств, 19 глава, с 20 стиха. 4 книга Царств, 19 глава, с 20 стиха. «И послал Исаия сына Амоса в Кизекии сказать, так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молил мне против Сенахерима царя Ассирийского, я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Презрит тебя, посмеется над тобой девствующая дочь Сиона. Вслед тебя покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил, и на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева. Через послов твоих ты порицал Господа и сказал, «Со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его в рощу сада его, и откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями, ног моих все реки египетские». Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предочертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груду развалин? И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосится. Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я все знаю, знаю и дерзствую против меня». «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которую пришел ты. И вот тебе Езекия знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их». Вот когда мы читаем вот этот отрывок из Священного Писания, здесь идет история о вот этих двух царях, о царе иудейском Езекии и о царе ассирийском Сенахериме. Но несмотря на то, что здесь идет вот описание вот события того, когда вот эти два царя, они царствовали на земле, и то, что происходило с ними, мы видим, что за всем этим вот ихними действиями, которые происходили между ними двумя, за их действиями были дела Бога. И здесь мы читаем, что вот над царством иудейским воцарился Езекия. Я думаю, кто знаком со Священным Писанием, знает, как возникло вот это царство. На тот момент уже существовало прочно в израильском народе два царства. Первое царство израильское и второе иудейское. Они появились, может быть, не лишний раз будет вспомнить, как появились эти два царства, когда Соломон, являясь царем над Израилем, самым мудрым, и в его время самое было такое благоденствие для народа, но в конце своей земной жизни он начал уклоняться от Бога, и вот жены его языческие, они совратили сердце его, и он начал поклоняться чужим богам. И Бог сказал, что вот после смерти Соломона, во время царствования его сына, Бог отторгнет от него царство. И мы видим, когда вот воцарился Роваам, сын Соломона, вот это произошло. Роваам начал советоваться со своими молодыми друзьями, и вот как Бог отнял мудрость у этих людей, так же получилось, что они отвергли народ, отторгнули народ весь от себя, и появился другой враг, который был Соломона, и Роваам. И этот человек, он начал привлекать вот этих людей, израильтян, к себе. И 10 колен отделилось от дома Давидова и пристало к вот этому человеку, к Иеровоаму. И только 2 колена вот осталось за домом Давида. И вот это колено, которое было за домом Давида, оно начало называться иудейским, которые отделились из израильский народ, оно начинало царство израильским. И на протяжении вот всей истории вот этих двух царств В основном своем, вот над Израильским царством восставали всегда цари, которые были, ну, в основном своем нечестивые. И было причиной тому, что вот этот человек Иеровоам, который начал царствовать, он с первых дней делал к тому, чтобы вот этот народ он отвратить полностью от Бога. Он начал ставить истуканы, чтобы народ поклонялся им. И вот эти люди, они со временем привыкли это делать. И когда любой царь восставал, и как бы, вот потом такая даже характеристика была, любой царь израильский, который восставал над Израильским царством, о нем говорилось, что он поступал по делам отца своего Иеровоама, который ввел Израиля в грех. Напротив, когда мы читаем вот об Иудейском царстве, там говорится, что когда восставал царь, и там очень много было благочестивых царей в этом царстве, которые все еще пытались вот возвратить народ к Богу, к поклонению истинному, живому Богу. И когда вот восставал царь над Иудейским царством, он всегда старался вот возвратить народ к Богу. И основной характеристикой этого человека было то, что он поступал так, как поступал отец его Давид, делая во всем, угождая Богу. Вот такая характеристика была об этом. И когда вот мы читаем о царе Езекии, о первых его стопах, которые он начал делать, о первых шагах, которые он начал делать во время своего царствования, написано, что он был благочестивым царем, который начал царствовать над Иудейским царством. И этот человек, он написано, что он поступал по стопам отца своего Давида, как поступал Давид, так и поступал Езекия. И знаете, что интересно, даже когда вот мы читаем о Христе, когда он пришел на служение, вышел на служение, мы читаем, что его многие люди, они его называли сын Давидов, потому что он пришел из рода Давидова, и также он был из колена Иудина, как бы представлял собой вот то иудейское царство, в котором восставали благочестивые цари. И когда вот Христос пришел, одним из первых дел, которое было, что он совершал, это было очищение храма, когда он зашел и начал прогонять вот тех, которые там продавали, покупали, и ну, превратили много вот в торговлю Дом Божий. И ученики, когда увидели, они вот то, что делает Христос, они вспомнили слова, которые написаны, что ревность по доме твоем снедает меня. И если мы проследим вот израильских, иудейских царей, которые восставали, благочестивые, первым делом, что они делали, они начинали очищать храм, потому что вот предыдущие цари заводили в запустение, и необходимо было делать какие-то реформы духовные. Вот Езекия, он делал это. Он совершал многие духовные реформы. Он совершал очищение храма, написано. Он начал освящение священников и левитов для того, чтобы вот приносить жертвы Богу, для того, чтобы народ он мог служить вот в чистоте Богу. Но мы считаем также, что несмотря вот на все вот это благочестие, которое делал Езекия, вот в его жизни наступил момент, когда пришел вот царь Синахирим, вот этот ассирийский, и начал поносить Бога, начал ругаться в адрес Бога, и говорит: ты, Езекия, не надейся, что вот этот Бог, он тебя спасет. И знаете, вот интересно, вот когда думаешь об этом, как-то я думаю, мы, наверное, не одни люди, которые задумываемся над этим, почему вот иногда вот человек вроде и праведник, и старается угождать Богу, и тем не менее он постигает какие-то вот бедствия, какие-то трудности. Я думаю, мы не одиноки в этом, еще за много веков до нас Соломон, самый мудрый из всех людей, который жил, он рассуждал тоже над этим. И в книге Екклесиаст написаны такие слова: вот есть такая суета на земле, праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. Вот тогда этот человек уже видел, что действительно, вот бывает, получается так, что человек праведный и старается угождать Богу, но с ним происходит то, что вот, казалось бы, и нечестивый должен вот так вот страдать и так переживать в жизни. И наоборот, вот нечестивый, он благоденствует, он наслаждается жизнью, и как будто вот все забыли про него, и ничто его не касается. И когда вот рассуждаешь над этим, понимаешь, что мы просто не понимаем многого, что мы живем вот в ограниченном жизнь в ограниченном таком пространстве. Мы живем вот только в настоящем времени, в скоротечном, которого проходит очень быстро, и мы не можем понять, мы только можем немного еще заглянуть, может быть, в прошлое, и то, если, может быть, где-то мы что-то сами помним. И трудно полагаться, может быть, на историю, которую люди вот историю пишут, потому что ну, не всегда она бывает правдой. А то, что касается будущего, здесь вообще для нас все сокрыто. Но это потому, что, знаете, вот мы живем на земле и не можем вот всего постигнуть. Но если бы, вот, знаете, вот, вот все движение, которое происходит вокруг нас, мы видим, как оно все движется. Но если бы вот у нас была такая возможность просто приподняться над землей, над этим местом, вот, где мы, может быть, находимся, то мы бы увидели, что вот все движение, которое происходит на земле, оно замедляется. И со временем, чем выше мы будем подниматься, тем меньше это будет движение происходить. И мы увидим, что все для нас будет в настоящем времени. Вот Священное Писание говорит о Боге такие слова. «Так говорит Высокий, Превознесенный, Вечно Живущий, Святое Имя Его. Я живу на высоте небес, Бог говорит». И другое место говорит, что «Ибо очи Господа обозревают всю землю». Вот Бог находится в таком положении, по отношению вот к земле, по отношению ко всему, чему Он сотворил, для Него все в настоящем времени. Если, когда мы сегодня читаем Священное Писание и открываем, к примеру, первую книгу «Бытие» и читаем «Вначале сотворил Бог небо и землю», то для нас это очень и очень далекое прошлое, которое совершилось много веков назад, тысячелетий. И когда мы сегодня, вот, может быть, открываем последнюю книгу Откровения и читаем такие слова, что «И увидел я новое небо и новую землю», то для нас это далекое будущее, которое, ну, мы не знаем, когда это все будет, как, по времени. Но для Бога, который превыше всего этого, для Него это сегодня все в настоящем времени. И поэтому то, что, может быть, происходит, мы не понимаем. Это не означает, что ну, где-то оно может быть несправедливо или неправильно. Может быть, даже Езекия вот в какой-то момент и задумался, почему я вот делаю вот так и так, поступаю перед Богом. Но вот в жизни моей случается вот такое. Это все от того, что от него это было сокрыто. Также вот и царь Сенахерим Ассирийский, несмотря вот на то, что вот, Бог действовал через него. Вот смотрите, по отношению к нему Бог говорит такие слова, когда он говорит ему, кого ты порицал, кого ты поносил, на кого ты возвысил голос свой. И вот он, Бог говорит такие слова, разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне исполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города. Бог говорит, я еще в древние времена все это предусмотрел, и все в древние времена это выполнил. Это я сам все сделал. Но я просто тебя избрал для того, чтобы ты вот выполнил вот этот мой план. Просто ты этого не понял, и ты думал, что ты это делаешь сам собой. Также, может быть, знаете, вот Езекия, будучи благочестивым человеком, стараясь поступать вот правильно перед Богом, он не понимал, почему вот Бог допускает для него такое. Вот в жизни израильского народа было даже, еще и даже такое, что вот, когда Бог неоднократно вот использовал языческих царей для своей цели, мы читаем вот об Навуходоносоре, который вот, Бог использовал в своей цели. В другой момент мы читаем, когда вот другой благочестивый царь был над иудейским царством Иосия. И вот в его время царствования, вот царь египетский написано, Нехао, он вышел на войну. И вышел на войну совсем с другим царством, и которое не касалось израильского народа. И вот Иосия вышел и начал противостоять ему, хотел воевать с ним. И вот интересные слова сказал Нехао тогда. «Не противься теперь, ибо я иду туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешать, не противься Богу, который со мною, чтобы Он не погубил тебя». И мы читаем, что Иосия, вот он не понял этого и начал воевать с царем египетским, и во время этого сражения он был убит. Знаете, вот я так думаю, что вот как-то каким-то образом даже вот этот языческий царь, он понимал вот предназначение свое от Бога. Вот он шел в определенное место, куда Бог его посылал. Но не всегда вот мы вот можем понять по-человечески, вот чего хочет Бог от нас и его планы. И вот, но Езекия, он не был языческим царем, он был иудейским, где вот царство, оно, которое старалось угождать Богу. И вот почему в данном случае Бог допустил в жизни Езекии такое испытание? Ответы на этот вопрос могут быть различными, вот когда мы читаем это место Священного Писания. Но вот на один хотелось бы обратить внимание. Бог, допуская вот такие трудности в жизни Езекии, желал ему показать вот именно, знаете, Божье спасение от его врагов, что именно вот вмешательство Бога, не то, что Езекия как-то своими способностями что-то делает, или как-то, но что именно вот Бог делает для Езекии все. Мы прочитали вот только часть из всей истории, вот эта, которая вот описывается вот в книге 4 Царств, и также припоминон, и часть ее записана в книге пророка Исаии. Мы знаем вот эту историю, когда вот Езекия воцарился, он пытался все делать для того, чтобы угождать Богу. И вот пришел вот этот царь ассирийский, который нарушил этот весь мир, который, вот этот покой, к которому стремился Езекия. Езекия желал вот как-то вот создать царство, где будет мир и покой. Но у него не получилось, потому что враги начали окружать вот это царство, начали окружать Иерусалим и начали поносить Бога. И самое правильное, что здесь делает Езекия, когда вот это ему дали письмо со всеми вот этими ругательскими словами, которые вот обращались в адрес Бога, он взял это письмо, открыл пред Богом и начал молиться. Молиться об избавлении, чтобы Бог помог здесь. И мы видим то, что вот когда он начал молиться, то Бог через пророка Исаию говорит: «Пойди и скажи Езекии следующие слова». Говорит: «Я услышал, что говорит царь Сенахерим». И он говорит: «Вот тебе, Езекия, знамение. Ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год самородное, а на третий год сейте и жните, и садите виноградные сады, и ешьте плоды их». Езекия молился об избавлении, молился о спасении. И вот это спасение, оно пришло не совсем как бы обычным образом. Бог говорит Езекии, что спасение, оно будет не просто явлено как-то естественным путем, но это будет знамением для него. И вот в том, что несмотря на всю безысходность ситуации, которая сложилась тогда для Езекии, для народа иудейского, в котором они находились, Бог призывает Езекию жить спокойной жизнью. Вот смотрите, он говорит: знамение будет для тебя. И вы в этот год будете сеять, в следующий год будете есть упавшие от зерна и так далее. Вот это спокойствие вот заключается в некотором вот напоминании того, что происходило с народом израильским, когда он вышел из плена и какое-то время уже ходил по пустыне, уже начал осваиваться в земле, которую Бог его вел. И Бог давал закон израильскому народу. И вот в частности, Бог в законе давал повеление, как поступать о земле, заботиться о земле. Он говорит: в определенный год сейте, жните, в определенный год давайте земле отдыхать для того, чтобы она в следующий раз, отдохнув, могла дать более богатый плод. И вот интересно то, что вот эти события, они относятся к тогда, когда идет мирная жизнь, когда идет какой-то покой, но не тогда, когда касается войны, когда касается тогда, когда вот враги теснятся со всех сторон. Когда вот народ, он не был уверен в завтрашнем дне, или их ждет голод, или их ждет смерть от меча, от вражеского. Но вот поэтому Бог и говорит Езекии, что вот это для вас будет знамением. Вот я вам дам такое спасение, что вы будете жить в мире и спокойствии. И мы видим, что вот Езекия и народ, они своими глазами, они действительно вот это увидели знамение от Бога. Вот это спасение, которое пришло к ним от Бога. Спустя несколько лет вот в Иерусалиме произойдет событие, вот о котором мы также вот сегодня вот вспоминаем, и о котором чем-то вот похоже на это событие, о котором мы рассуждали. И об этом событии написано следующее. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Ибо видели очи мое спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Вот то время, в которое жил Симеон, оно также было не из самых лучших для израильского народа. Тогда всем правил Рим, и Израиль вот так же находился под их властью. Также его враги со всех сторон теснили и окружали. Вот даже достаточно такой пример. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле, и написано: «Пошли все записываться, каждый в свой город». Было безоговорочное подчинение. Правил кесарь, независимо, в Риме он говорил или где, все, что подчинялось Риму, все люди должны были подчиняться. Такая жизнь была и тогда. И несмотря на то, что вот Иерусалим находился в стеснении от неприятелей, находились также такие праведники, люди благочестивые, которые желали мира и утешения. И вот одним из таких людей вот был Симеон. В один день для него вот также было знамение для Бога, когда вот он пришел по вдохновению в храм. Подобно Иезекии, вот он стоял на земле, окруженный врагами. Но Симеон вот увидел спасение от Бога, которое вот наполнило его сердце миром и покоем. И тем не менее, вот при некотором схожести вот этих двух примеров, они имеют огромное различие. Если мы вспомним Иезекию и прочитаем вот далее, что случилось с ним, то мы увидим, что после того, как Иезекия вот получил вот это спасение от Бога, прошло какое-то время, и написано, он заболел смертельно. Он должен был умереть. И когда вот Исаия пришел к нему и сказал, что ты умрешь, сделай завещание, то Иезекия поворотился и начал плакать, и начал просить у Бога о продлении вот своих земных дней. И написано, что вот Господь услышал это и приложил еще дней к его царствованию. И когда вот он выздоровел, мы читаем, что вот получил вот это, знаете, вот физическую жизнь, продление своей физической жизни. Но а в Симеоне сказано такие слова, что этот человек не увидит смерти, доколе не увидит Христа Владыки. Но когда он увидел его, произнес слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мое спасение твое». Вы знаете, два человека видели спасение, пришедшее от Бога, но разная реакция у людей была на это события. Иезекия еще далее просился продления земных дней. Симеон же понимал, что когда он увидит Христа, это будет последний день из его земных, может быть, последний день или последние дни его земной жизни. Но тем не менее мы видим, насколько вот эти два человека, хотя они видели спасение от Бога, насколько по-разному их реакция была дальше. И на это есть некоторые причины. Когда вот Иезекия, он выздоровел, написано, и пришли к нему люди из Вавилона, он начал им все показывать, и когда он все показал, то потом Исаия пришел, этот пророк, и сказал: «Что они видели в доме твоем?» Он сказал: «Все они видели». И после того он говорит: «Вот за то, что ты так поступил перед Богом, Бог сделает так, что после тебя сыновей твоих будут убивать и сделают евнухами, и многие бесы произойдут в царстве». Но Иезекия произнес такие слова: «Благо слово Господне, которое ты изрек», и продолжал: «Да будет мир и благосостояние во дни мои». Вот читая эти строки о Иезекии, вот на первое впечатление складывается об этом человеке, как об эгоисте. Вот есть такое выражение: вот «после нас хоть потоп». Вот здесь как будто бы происходит то же самое. Вот Исаия предсказывает Иезекии страшные бедствия, которые случатся после него, но он говорит: главное, что вот в мои дни будет благосостояние и мир. И когда вот читаешь вот эти строки, как бы создается вот такое впечатление. Но хотелось бы предложить вот сегодня немножко другую версию, почему вот Иезекию могли побудить вот такие слова. Как мы уже говорили, вот в его царствовании было очень тяжелые времена, очень трудные. И вот представьте себе, вот этот человек, находясь в такой ситуации, когда его жизнь, она находилась вот на грани жизни и смерти, и он получает такое спасение от Бога, и получает действительно вот такое знамение от Бога, и спасение своей жизни, и жизни других людей. И эта помощь, она сопровождается таким миром и покоем. Я думаю, любой человек, он будет ценить вот этот мир и покой, который дает Бог. И теперь, когда вот Иезекия, он пережил это все, он боится потерять тот покой, тот мир, который дает Бог. И поэтому он говорит: вот пусть в мои дни главное, чтобы вот этот мир и покой я не утратил, который мне дал Бог. Но то, что вот произошло с Иезекией, касается вот только земной жизни его. То, что произошло с Симеоном, оно произошло другое. Спасение, которое увидел Симеон, оно простиралось вот дальше земной жизни. Когда он взял на руки младенца Иисуса, то он по-особому понял вот великое спасение, которое Бог явил во Христе Иисусе. Это было вот не просто избавление вот временное от каких-то врагов, это было намного больше. Вы знаете, большинству из нас приходилось или приходится держать вот младенцев на руках. Мы можем ими вот умиляться, радоваться им. Но я думаю, зачастую, когда мы держим младенца, больше, чаще всего, наверное, тревога посещает наше сердце за то, вот, кем будет этот младенец, когда вырастет, что его ждет, когда он вырастет. Но вот когда Симеон взял на руки младенца Иисуса, вот сердце его наполнилось миром и покоем. При всей ценности вот земной жизни, я не думаю, я далек от той мысли, чтобы говорить, что для Симеона была безразличная его земная жизнь. Но при всей ценности вот земной жизни, которую оценивал он, как и любой человек, свою жизнь Симеон, он понимал, что вот ныне сбылось вот это спасение от Бога, которое уходит туда, за пределы вот даже просто земной нашей жизни, и которая, она оказалась даже ценнее его собственной вот земной жизни. Сегодня у нас есть время поблагодарить Бога за вот этот мир, за вот этот покой, который Он дает, и которое вот за спасение, которое вот с приходом Иисуса Христа на землю, оно обрело иной смысл, чем, может быть, раньше люди понимали его. Аминь. Помолимся.